«Готовьте ампутацию», — сказал я фельдшеру чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, подымая холодное веко. Ничего не постиг. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и Марли Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавало кофеин. Нужно его было впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила. Я взял нож, стараясь подражать. Раз в жизни в университете я видел ампутацию кому-то. Я умолял теперь судьбу, чтобы уже в ближайшие полчаса она не померла. Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию. За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить. Что я буду делать?» — думал я, и как волк косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса, и один из сосудов, он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды. В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марли оттянули кверху вместе с мясом. И я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живуч человек! И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости. Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще немножко, не умирай», — вдохновенно думал я. «Потерпи до палаты. Дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни». Потом вязали лигатурами. Потом, щелкая коленом, я стал редкими швами зашивать кожу. Но остановился осененный, сообразил. Оставил сток. Вложил марлевый тампон. Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане. Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил: «Жива?» «Жива», — как беззвучное эхо отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. «Еще минуточку проживет», — одними губами, без звука, в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: «Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марли, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты. А? Все лучше, если не в операционной скончается». «Гипс давайте», — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом и зияла на голени вдохновенно оставленное мной окно на месте перелома. «Живет», — удивленно хрипнул фельдшер. Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал. Треть ее тела мы оставили в операционной. Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили, и стихло. В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.
«Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций?» — вдруг спросила Анна Николаевна. «Очень, очень хорошо. Не хуже Леопольда». В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «дуаен».
Я из-под лобья взглянул на лица у всех. И у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны заметил в глазах уважение и удивление.
«Я только два раза делал, видите ли».
Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно. В больнице стихло совсем.
«Когда умрет, обязательно пришлите за мной», — вполголоса приказал я фельдшеру. И он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно: «слушаюсь». Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. «Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. И я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас постучат, скажут, умерла. Да, пойду я и погляжу в последний раз. Сейчас раздастся стук». В дверь постучали. Это было через 2,5 месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошел он. Я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет 45. Глаза искрятся. Затем шелест. На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской. «В Москве. Я стал писать адрес. Там устроят протез, искусственную ногу». «Руку поцелуй», — вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. То-то я помню, нитки лежали на столике. «Не возьму», — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял. И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшалось, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.